Проповедь «Юбилейный год». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье вечером 3 октября 1954 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Добрый вечер, друзья! Я очень рад, что нахожусь сегодня вечером здесь и чувствую очень теплое радушие. Все охотно приходят, мне очень приятно. Проповедовать или готовиться к проповедям и так далее мне было практически некогда, потому что я проводил только исцелительное служение. Так что я очень люблю говорить. Это известно всем. Думаю, что я... Мама говорила, что прежде чем ходить, я научился говорить. Вы знаете такую старую поговорку об этом. Так что я очень счастлив, что Бог изменил мое сердце, что мои разговоры теперь о Нем, понимаете? И я хочу до самой смерти говорить о Нем, воспевать Ему хвалу и делать то, что я считаю правильным. У нас не очень много времени, потому что у нас сегодня вечером служение причастия. В среду вечером будет служение учения, на котором мы проведем урок, если Господь позволит. Так вот, сегодня вечером, совсем коротко, на несколько минут, если Господь позволит, я хотел бы... Знаете, это немножко неожиданно, потому что это всегда... По-моему, в Библии сказано «Будь настойчивым, вовремя и не вовремя». Желай дать, вернее, будь готов дать ответ о том уповании, которое в тебе. Так что, если мне удастся засвидетельствовать о том уповании, которое во мне, что ж, рассказать вам об этом для меня будет благословением. И я надеюсь, что для вас будет благословением принять это и осознать, что с этим соединяется также и ваша вера, и та же вера, которая во мне, находится в вас, и мы сограждане Царствия Божьего. Я был рад услышать об этих пробуждениях, которые сейчас в Методистской церкви в Нью-Олбани. Насчет Луисвилла мне не было известно, но вам, наверное, известно, о чем нам только что рассказывал брат Флиман. Если вы недалеко от этих пробуждений, то посетите их. Съездите и побудьте с детьми Божьими, чтобы показать, на чьей мы стороне. Мы на стороне Господа, и мы хотим присутствовать среди Его народа. Так вот, в среду вечером... Как брат Невилл говорил, будет служение учения. Думаю, что тут проводятся как бы уроки по учению, не так ли, брат Невилл? Брат Невилл отвечает «Да». Это очень хорошо. Учение Слова всегда созидает церковь. Мы живем не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. И сегодня утром мы говорили о том, насколько Слово непогрешимо, что оно обязательно исполнится. И когда пение подошло к концу, я подумал, о чем же мне поговорить? Я случайно подумал. Там пелось, у святых на их челах печать Господня, видите? Когда мы туда попадем, у всех святых на их челах будет печать. И я решил сегодня вечером прочитать тут небольшой отрывочек из Писания, из какого-нибудь места в Библии и из Евангелий. И Иисус, когда заканчивал свою речь, Он сказал, «Сегодня эти слова исполнились». Так вот, Христос в Своем начале, в начале Своего служения, конечно, родился Он в мир как Сын Божий, и Он родился как Иисус Господь. А потом, через 8 дней, при Его обрезании Ему было дано, вернее, Он родился как Христос Господь, и Ему дали имя Иисус. Иисус — это было Его нареченное имя. А Христос — это Его титул, кем Он являлся. Он являлся Христом, помазанником Божьим при Своем рождении. Так вот, понятно, что служение причастия обычно затягивается надолго. Я хочу говорить не очень долго, а только до тех пор, пока хорошее... Пока мы не почувствуем, что Дух Божий уже среди нас, чтобы нам провести эти служения. Итак, не забывайте о всех остальных служениях, которые были объявлены, о повсеместных пробуждениях, о больных и нуждающихся. Он только что рассказывал мне о том, как он недавно посетил одну семью, где мальчик одержим демоном и хочет избавления. Так вот, в Библии сказано, чтобы мы собирались вместе и молились за таких людей. Знаете, еще есть одна леди, которую зовут Джорджи Картер, которая исцелилась по видению уже много лет назад. И она стала содра болезни, туберкулеза, пролежала 8 лет и 9 месяцев, вообще с кровати не вставала. И я был... поехал помолиться за нее, и я... Вы знаете эту историю, как отец и мать не верили в божественное исцеление, и меня не очень радушно там приняли, а эта девушка хотела исцелиться. Затем однажды у брата Райта я проводил служение крещения, и эта девушка захотела креститься. Она, конечно, не могла встать с постели. Она не выходила на улицу 8-9 лет. И я молился на природе, точнее, в лесу. И сестра Райт зазвонила в колокол, чтобы созвать нас на ужин. А я так погрузился в молитву, и присутствие нашего Господа Иисуса было настолько близко, что я не заметил, как зазвенел колокол. И начало темнеть, и я увидел свет, светящий через кизиловый куст. И было сказано: «Направляйся к Картерам». «Брат Райт, ты был со мной». И когда мы туда приехали, в точности, как и было сказано в видении, именно так и произошло. И Джорджи мгновенно исцелилась, проболев 9 лет и 8 месяцев, прикованная к постели. И насколько я знаю, до сих пор она ни разу не слегла в постель, разве только если у нее была сильная простуда или что-то в этом роде. И как я понял, она серьезно заболела. Когда мы проводили собрание тут у брата Райта, перед моей поездкой за океан, эта девушка была там, и я мог... Сказал брату Райту после того, как она ушла, что нечто в духе Господнем принуждало меня поехать к Джорджи. А теперь я узнал, что у нее последняя стадия рака груди. И она настроилась на смерть, и она уже хотела смириться с тем, что она умрет. И сказали, что когда она услышала, что я вернулся, благослови Бог ее сердечко, она встала с кровати и сказала, поверила, что теперь она исцелится. Вот, на это нужно много веры, чтобы верить в то, что Бог услышит молитвы смертных людей. Итак, я люблю Джорджи как мою сестру, и я хочу, чтобы вы присоединились со мной в молитве, чтобы Бог пощадил ее жизнь, чтобы Он только сказал мне, что надо говорить, когда я туда поеду. А еще столько много других. Мистер Уайсхарт, брат Джим Уайсхарт, который раньше сюда ходил, сын его брата там, в больнице, он только что позвонил, с болезнью Ходжкина. Это хуже рака, вы знаете. А у нас, недавно прямо здесь, в Скинии, была исцелена такая болезнь. Вы помните ту молодую девушку? Врач сказал, что она проживет 30 дней, она здесь училась в средней школе. Ее мать вышла и отдала свою жизнь Христу, и приняла крещение, и эта девушка тоже. И они сказали, скройте это от нее, не говорите ей, что ее постигнет смерть. А перед этим, когда она проходила в то утро здесь в очереди, Святой Дух поймал ее, различил, что она сделала и так далее, и она мгновенно исцелилась так, что даже не смогли найти следа. А это было года 2-3 назад. Я встречал эту девушку примерно год назад. По-моему, она сейчас замужем, и у нее все хорошо, как будто ничего и не было. Так вот, Бог может исцелить болезнь Ходжкина. Разницы нет. Я Господь, исцеляющий все недуги твои. Так что давайте немножко поговорим с ним ради больных и о предстоящем служении. Добрый Небесный Отец, мы собрались здесь, в этом уютненьком помещении, может быть, не очень приглядным для глаз, но, Отец, мы здесь чувствуем себя как дома, зная, что Ты так много раз благословлял нас. Чувствуем в этом маленьком помещении, как Яков в ту ночь, когда убежал от своего брата, увидел в видении, как ангелы Божьи поднимались и спускались по лестнице. Собрал груду камней и сказал, «Это дом Господень». Отец, я молю, чтобы Ты благословил тех, которые собрались сегодня вечером здесь, в доме Господнем, в Вифилии. Услышь наши молитвы за тех, кто больны, за того одержимого демона молодого человека, которого посетил наш брат. И мы молим за милу Джорджи, Господь. Боже, не позволь смерти поглотить ее. Ты хранил ее уже 12-14 лет. И я молю, чтобы Ты и дальше хранил. Если Ты мог взять и удалить из нее туберкулез, то Ты можешь удалить из нее и рак. Ты есть Бог, и мы любим Тебя, Отче. И мы просим об этом с непоколебимой верой. Там, в больнице, при смерти лежит этот молодой человек. Молодой солдат. Не осталось никакой надежды. Но, Отец, именно в такой час Ты проговорил к Павлу, сказав, «Бодрись, Павел!» Проговори еще раз, Господь. Я молю, чтобы Ты пощадил жизнь этого парня. Даруй это, не дай ему умереть, Господь. Пусть он останется жив, чтобы слава Божья была явлена в его жизни. Помоги нам сейчас на этом вечернем служении. Прости нам наши грехи. Не зная даже, что сказать, мы предаем все Тебе. И просим, чтобы Ты был прославлен. ибо мы просим об этом во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь. Так вот, я очень люблю говорить о том, кому мы здесь поклоняемся, о Господе Иисусе. Он так благ к нам, и мы все любим Его. Я сегодня уверен, что самое большое желание нашего сердца — осознать, что Он находится среди нас, если бы только мы могли Его увидеть. Но Он здесь, можете быть уверены, Его Дух, наполняющий землю, море и небо, находится сегодня вечером с нами здесь, в этой аудитории, и Он, наша хвала благоугодна перед Ним, и Он любит, когда Ему поклоняются. Теперь несколько основных мыслей о том, почему мы здесь. Дом Божий — это исправительный дом. Из Дома Божьего исходит закон. И я считаю, в то время, в которое мы живем, и особенно в эти темные, мрачные часы, попутешествовав и понаблюдав за всеми странами, я вижу, что остается только одна надежда — это второе пришествие Господа Иисуса. И Он придет, это так же верно, как и то, что Он пришел в первый раз. Я верю в это от всего сердца, всей своей жизнью. Ведь Его Слово, как мы сегодня утром увидели, должно исполниться. Это Божьи мысли, проявленные через Его Слово и ставшие реальностью. Если здесь гости сегодня утром, у нас была тема «В начале было Слово», и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Так вот, Слово было началом, но прежде чем было Слово, Слово — это проявленная мысль. Бог должен был помыслить, прежде чем выразить это в Слове. Потом Он изрек Слово, и оно материализовалось. Так вот, тот же самый послал сюда своим изреченным Словом Господа Иисуса. Оно материализовалось и стало Сыном Божьим. Умер, как невинный, за виновных, чтобы искупить нас и вернуть в общение с Богом, чтобы мы, некогда отчужденные от Бога, могли теперь приблизиться к Богу благодаря приношению крови праведного Сына Божьего. Как Иисус пришел в первый раз в роли Искупителя, так же очевидно и то, что Он придет во второй раз в роли жениха. Он грядет. И хотя очень часто мы думаем, столько времени уже прошло, и мы думали так испокон веков. Именно так люди думали перед Его первым пришествием. И люди обязательно будут так же думать и перед вторым пришествием. Потому что в Библии сказано, что будут говорить с тех пор, как стали умирать отцы наши, ничего не изменилось. Но в тот час, в который не думайте, это произойдет. Так вот, нам здесь, в Америке, надлежит с нас, американских христиан. От наших рук Бог многое взыщет. Потому что у нас есть истинный свет Евангелия. И мы не используем его так, как следует. Так что сегодня вечером я хочу обратиться к христианам относительно того, как можно огорчить и упустить для себя время покаяния, и как можно быть полностью заклейменным и остаться снаружи, не иметь части с Христом, сделав неправильный выбор. Так вот, все это звучит рисковато, но время от времени должно быть резко, чтобы мы оценили Господа Иисуса. Сегодня, когда я выходил, ко мне подошел один брат, и он сказал: «Брат Бранхам, его сердце обременяли финансовые затруднения». Он сказал, несмотря на то, что услышал о нищих людях в Индии и так далее, говорит, «Однако каждый раз, говорит, у меня хорошее здоровье, но все меня постоянно угнетает». Я говорю, каждого сына, приходящего к Богу, Бог должен наказывать. Каждого. Мы просто должны быть испытаны. Мы чувствуем на себе кнут Божий, хотя кажется, что мы невиновны. Бог это делает для того, чтобы доказать, что мы действительно сыны. Кто не может выдержать наказание? Те незаконорожденные дети, то есть не настоящие сыны Божьи. Но тот мужчина или женщина, который выстоит и выдержит порку, когда все идет не так, все равно поднимут глаза и скажут: «Господь, я люблю тебя». Вот это они, то есть кто претерпит до конца, тот спасется. Вот. Я это люблю, а вы? И зная то, что от скорби происходит терпение, от терпения происходит надежда, а надежда не постыжает. Вот вам, пожалуйста, видите, от скорбей происходит терпение. Будьте терпеливы, а надежда не постыжает. И у нас сегодня есть надежда. При всех наших скорбях все равно производится скорби, делают нас терпеливыми, ожидающими пришествия Господня, когда Он откроется с небес во второй раз, в славе и величии. Море отдаст своих мертвых, тленные тела усопших в нем изменятся и станут как его собственное славное тело, и посему он сможет покорить все себе. И сегодня мы должны быть не иначе, как счастливыми, радостными христианами, ожидающими того великого дня пришествия Господня. Иисус здесь вновь говорит о Слове. Недавно ко мне на пару минут подошел один приятный брат. Может быть, он сейчас в зале, я его не вижу. Но он сказал: «Брат Бранхам, спасибо за Слово». Вот именно, за Слово. Утверждается Слово. Именно это. Нельзя основывать веру просто на том, что кто-то сказал. У нее должно быть основание. А какое еще основание может быть прочнее Слова Божьего? Ведь все небеса и земля пройдут, но Его Слово такое же бесконечное, как и сама вечность. Оно всегда будет двигаться дальше, дальше и дальше. Оно будет неизменным. Заметьте, Иисус, из-за служения причастия нам придется поторопиться и перейти сразу к теме. А это наша часть. Каждый мужчина и женщина, парень или девушка, призывающий имя Иисуса, настройте сейчас в сердце на приготовление к вечере Господней. О, это чудесное дело! Бог сказал, Иисус Христос сказал, «Если вы, едущий плоть Мою, пьющий кровь Мою, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. А кто не ест, тот не имеет части со Мною. И кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Что за время? Теперь давайте приготовимся к этому великому, славному событию, которое будет через несколько минут. Я считаю, что одно из самых важных у нас в Скинии — это вечер причастия. Так вот, в ранние дни служения нашего Господа, здесь Он пришел, по-моему, в очередной раз в Капернаум, и Он сел в субботу в храме, и служитель храма протянул Ему свиток, чтобы Он его прочитал. Вы заметили, что некоторые обычаи у нас такие же? Иисус, Он зачитывал Писание, а потом на Писании основывал Свое учение. Иногда это противоречило мнению евреев об этом, однако кто мог Его обвинить? Ведь Он был Господом славы, и Он прочитал оттуда, где Исаия сказал: «Он помазал Меня проповедовать лето Господне благоприятное». И когда Он это сделал, Он закрыл, свернул свиток и положил его, обратился к людям и сказал: «Ныне исполнилось слово сие перед вами». Так вот, Исаия за много сотен лет, наверное, от 500 до 800 лет, до этого пророчествовал под вдохновением, что когда придет Христос, Он будет помазан проповедовать лето Господне благоприятное. Далее это должно было исполниться именно таким образом, потому что Бог через Своего Пророка изрек Свое Слово, а Его Слово должно исполниться. Как мы говорили сегодня утром об Исаии, что люди, хотя Иисус совершал перед ними много чудес, однако они не могли поверить, потому что Исаия сказал: «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мышца Господня?» Он сказал: «Они имеют уши, но не слышат, и они имеют глаза, но не видят, чтобы им обратиться». Поскольку Исаия так сказал, то люди не могли понять чудес и прочего, что Иисус перед ними совершал. Знаете ли вы, что то же самое пророчество? Заметьте, пророчество повторяется. Вы знаете о том, что слова Божьи повторяются, периодически повторяются? Например, однажды в Писании я там читал и попробовал проследить через всю Библию по сноскам на полях, где сказано, и я, во второй главе Матфея, где, или, по-моему, в первой главе сказано, что это исполнил Господь через пророка. «Из Египта воззвал я сына моего», говоря о том, что Иисус будет вызван из Египта. Это также относилось к тому, когда Бог вызвал Израиль, потому что Израиль был его сыном. И место Писания, на которое они, Матфей ссылался, в том самом месте Писания, в котором он вызвал сына своего Израиля из Египта, он также вызвал и сына своего Иисуса из Египта, понимаете? И сегодня эти Писания, которые мы тут читаем, вновь исполняются во времена язычников. Они имеют глаза, но не видят. Они имеют уши, но не слышат. И Бог совершает чудотворения, знамения, чудеса, а люди просто-напросто закрывают на это глаза, потому что в пророчестве было сказано, что так оно и будет. Так вот, Исаия пророчествовал, что Иисус будет проповедовать лето благоприятное. Вот об этом нам и хотелось бы сегодня вечером поговорить. Так вот, итак, лето благоприятное означает вот что. В то время, через определенное количество лет, лето благоприятное. Это год, который в древних писаниях назывался юбилейным годом. Он наступал каждые, по-моему, или каждые 7 лет наступал юбилейный год. И каждые 7 лет они давали земле отдохнуть. Они не выращивали на ней плодов и не сеяли никаких культур. Каждые 7 лет они давали своим полевым культурам отдохнуть, и в то время проходил юбилей. И каждый раз, когда продавался раб или еврей, человек продавал в рабство своих детей. Это звучит ужасно, но несколько дней назад я стоял и наблюдал, как происходит то же самое. Когда мужчины приводили своих дочерей, девушек, выставляли их на рынке рабов и раздевали их, и продавали их там в рабство. Один из ребят, который был не в нашей группе, но присоединился к нам там, купил милую девушку на сумму $35 и получил законный документ, точно как получаешь документ на машину. Некоторых продавали за $10, некоторых отдавали просто так, и как в любом месте, где не почитается имя Иисуса Христа, люди и женщины становятся все равно, что животными. И как мы должны славить Бога за ту страну, в которой мы живем, за моральные устои и прочее. Как мы обращаемся со свободами от Бога — это позор. Так вот, они продают раба. Потом эта вот девушка, она потом может стать женой, или же она может быть служанкой. Ее продают, разглядывают ее зубы, смотрят, какая она сильная, может она работать или нет, и девственница она или нет, и так далее. Их можно купить сколько захочешь, скольких можешь себе позволить, скольких можешь оплатить. Вот, и то же самое было во времена закона, когда брали и продавали раба. Потом, каждые 7 лет, наступал юбилейный год. Так вот, это было знаменательное время, и оно имеет большое значение для людей нашего времени. Знаменательное время. Так вот, рабы были на поле или еще где-нибудь на работе. И, скажем, гнули там спины от нагрузки, наложенной надзирателем, владельцем. А он был их полноправным господином и хозяином, потому что у него был правовой документ, доказывавший, что этот раб принадлежал ему. Он мог обращаться с ним как с лошадью или как ему вздумается, это был его раб. Но каждые 7 лет, по закону Божьему, у них наступал юбилейный год. И когда наступал этот юбилейный год, тогда священник объезжал страну, трубя в трубу, и каждому рабу, который был куплен по определенной цене и стал слугой, давалась привилегия стать свободным и вернуться обратно домой, к своим родным. Он переживал искупление по благодати. Ему не надо было ничего платить. Его родным не надо было ничего платить. Это было действие Божье. Какой прекрасный пример! Сегодня люди в нашей стране и повсюду продались греху, выпивке, азартным играм, попойкам, делают недопустимое и становятся рабами дьявола. Некоторые... Я тут недавно встретил одну молодую леди. Она сказала: «Брат Бранхам, я бы все отдала ради того, чтобы только избавиться от привязанности к виски». Она сказала: «Я начала еще девчонкой, подружилась с парнем, который выпивал. Мы начали смешивать напитки, и оказалась у них в полном рабстве. Если я не выпью, — говорит она, — то я просто с ума схожу. Вот бы мне только избавиться от этого». Я сказал: «Сама ты не сможешь этого сделать, но я знаю того, кто может избавить тебя от этого. Господь Иисус Христос пришел, чтобы освободить тебя». Так вот, обратите внимание, этот юбилейный год повторяется сейчас снова в форме символа. Время от времени на земле разгорается пробуждение. Вот великое Уэльское пробуждение, которое закончилось не так уж давно. Люди, мы можем взять и поставить по Билли Грэхаму и Орлу Робертсу по всей стране, повсюду. И сколько бы мы ни старались, как бы сильно мы ни старались организовать людей и сплотить их, только Бог может принести пробуждение. Неважно, мы стараемся создать организацию христианских предпринимателей. Это хорошо. Сейчас они стараются создать межденоминационную ассоциацию служителей. Все это хорошо. Но, брат мой, если это только от человека, то все это сведется к нулю. Так что нужно, чтобы Дух Божий оказался среди людей. Так вот, во время этого вспыхнувшего великого уэльского пробуждения пришло время юбилея для уэльсцев. Оно началось с простой группки безграмотных людей, которые просто проповедовали Евангелие, и силы и слава Божьи начали ниспадать так, что бизнесмены шли на работу, садились за рабочий стол и рыдали, как младенцы, и закрывали предприятия. Фермеры на поле, которые налегали на плуг и пахали, они останавливали животных, становились в поле простые грешники и поднимали руки к Богу и умоляли о милости. Люди шли по дорогам и повсюду, начали привлекать внимание общественности и все такое. Шло пробуждение. Вот что Америке нужно сегодня. Ей не нужен Билли Грэхам. Ей не нужен Орл Робертс. Сегодня ей нужно, чтобы Святой Дух стал двигаться среди людей, возвещая год свободы. Верно. Нужна не новая организация. Нужно не новое устройство. Ей только нужно, чтобы Святой Дух пришел с обличающей силой. Можно до посидения проповедовать Евангелие. Можно до посидения творить знамения и чудеса. Но если Бог не придет к людям и не начнет действовать... Ведь когда началось то пробуждение, один служитель отправился в одно место, где через дорогу проходила водопропускная труба, и он забрался, остановил лошадь и забрался под эту трубу и сказал: «Всемогущий Бог, этот город весь осквернен». Сказал: «Сделай так, чтобы все мужчины, женщины, парни или девушки, которые будут проходить над этой трубой, падали от обличения твоего духа». Он нашел доброго, преданного воина, засунул его под нее, чтобы тот молился, оставался там днем и ночью, постился и молился. Он пошел дальше в город и попросил разрешения попросить благословения за столом, прежде чем подали обед. Сказали: «Хорошо», и он встал и сказал: «Господь Бог, сделай так, чтобы все мужчины и все женщины, сидящие за этим столом, осознали свою греховность». И говорили и писали в газетах, что мужчины проходили над той трубой, останавливали на дороге лошадей и начинали рыдать и плакать. Мужчины и женщины подходили к столу, садились, брали и отодвигали еду и рыдали, плакали и каялись. Вот такое нам нужно сегодня пробуждение, когда Бог приходит в среду людей. Мы можем начать собрание, творить знамения и чудеса. Я замечаю это здесь, я отправляюсь в поездку. И иногда на собраниях слепые видят, глухие слышат, а люди подходят, смотрят и говорят: «Это чудесно». Когда пробуждение заканчивается, от них больше ни слуху, ни духу, они опять за свое. Ну да, я верю в это. Сегодня нужен не какой-то новый проповедник, а нужно, чтобы именно Святой Дух пришел в среду людей и расшевелил их, побудил их алкать и жаждать праведности. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. В каком бы то ни было месте, только Святой Дух может это сделать. Так вот, в те времена, когда эти священники этого человека выводили туда, и, может быть, он мотыжил на кукурузном поле, хозяин ходил и хлестал его кнутом: «Живее давай, пошевеливайся!» Но как только звучала та труба, Этот человек мог бросить мотыгу и сказать, «Я больше не буду мотыжить». И этому надзирателю, этому надсмотрщику уже запрещалось к нему прикасаться, потому что тот был свободен. Почему? Он услышал добрую весть, начался юбилей, было совершено искупление, и все рабы могли выходить на свободу. Я помню себя. О, вот это да! Когда я услышал эту добрую весть, которая пришла в мое сердце. Когда этот грешный мальчишка лежал на больничной койке, врач говорит, тебе осталось жить еще 3 минуты. Я услышал звук с небес, сказавший мне, что наступил юбилейный год. Я принял Господа Иисуса, сбросил с себя все цепи греха и сказал дьяволу, ты больше не можешь причинять мне вред, потому что я отдал свою жизнь Христу Иисусу, и ты больше не можешь меня стегать. С тех пор он меня часто запугивал, но он уже не мог ко мне прикоснуться, потому что он просто блефует. Я слышу, как его кнут щелкает и лязгает и так далее, но это бесполезно, потому что я для него недосягаем, потому что теперь я принадлежу Господу, верно? Так вот, мы видим, что этот человек, когда у него появлялась свобода уйти, он должен был вернуться к себе домой, вернуться к своим родным, вернуться к своей жене и детям. Он был свободен, ему уже не надо было оставаться рабом. Но трагедия вот в чем. Если этот человек не желал возвращаться, и он хотел там остаться, тогда этот хозяин подходил к нему со словами, «Ты желаешь оставаться моим рабом?» «Да». Тогда его вели в храм. Рассказывали об этом людям. Свидетельствовали об этом при всем обществе. Прислоняли его ухом к столбу и прокалывали шилом и ставили ему на ухе метку. В таком случае свобода для него была закрыта навсегда. Он должен был оставаться слугой на всю оставшуюся жизнь. Он должен непрестанно служить этому рабовладельцу всю оставшуюся жизнь, если он осознанно отвергнул приглашение и возможность стать свободным. Теперь сосредоточьтесь на минутку. За последние 40 лет в Соединенных Штатах Америки постоянно раздавался гул Святого Духа, который действовал среди людей и индивидуально показывал знамения и чудеса, и всевозможные чудотворения. Люди поднялись из проституток, из незаконорожденных людей и так далее, и стали порядочными людьми и христианами. Было такое, что слепые прозревали, уши глухих открывались. Знаменательное время юбилея для больных и страждущих, тех, кто были связаны дьяволом во всех отношениях. То ли человек был больной, то ли он был слепой, то ли он был калека. Среди людей происходили тысячи тысяч чудес. За последние 40 лет в церквях постоянно проходило пробуждение крещения Святым Духом. И пришло такое время, когда страна в целом, и люди индивидуально, и церковные группы, мы его отвергли. Мы ушли и отвергли его. И, друзья, прискорбно то, что если вы слишком часто огорчаете Святого Духа, тогда вы пересекаете разделительную черту. Вы доходите до того, что для вас уже не остается покаяния, и вы будете запечатаны в царстве тьмы, где вы никогда не увидите Господа Иисуса, никогда не увидите надежду жизни, и вы раз и навсегда будете наглухо заклеймены. Какое серьезное предупреждение! О, я надеюсь, что Святой Дух пропитает этим ваше сердце, те из вас, кто на грани, те, кто часто думал так, я бы хотел быть полностью посвященным христианином, только вот надо решить, когда это сделать. О, мой брат, сестра, осознаете ли вы, что это может оказаться вообще вашей последней возможностью стать таким? Это может быть последний вечер, когда у вас появится возможность стать верующим христианином. Может оказаться так, что сегодня вечером вы отвергнете послание Божие последний раз, тогда в очах Божьих вы будете отмечены клеймом отступничества. В последние дни будут только 2 класса людей. И тот, и другой будут носить метку. Метка Божья — это крещение Святым Духом. В этом нет никаких сомнений. Недавно я здесь же проповедовал об этом. С помощью Святого Духа и по Слову Божьему доказал это, что печать Божья — это крещение Святым Духом. В Ефесянам 4:30 говорится,
не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня вашего искупления. Без Святого Духа вы не запечатаны. Так что Святой Дух — это Божья печать. А значит, что все, кто не был запечатан Святым Духом, приняли клеймо зверя. А клеймо зверя — это клеймо отступничества, то есть отвержение Святого Духа. Понимаете, что я имею в виду? Значит, когда люди узнают о юбилее, или же раздается громкий звук о том, что люди получают Святого Духа, а вы умышленно, осознанно отвергаете его, тогда Бог уже не имеет, вернее, уже больше не обязан говорить к вам. Тогда вы будете заклеймены. Все древние прообразы Ветхого Завета — это только прообразы и тени нового. И если отвергаешь Христа и отказываешься от Него, хотя Он постучался в твою дверь, то ты у опасной черты, твое ухо будет проколото. Вера от слышания, слышание Слова Божьего. И Бог закроет тебе уши, чтобы ты уже никогда не смог понять. И всю оставшуюся жизнь ты только и будешь заниматься тем, что будешь критиковать Евангелие, а когда умрешь, то погибнешь навсегда. Что за время? Ведь это время юбилея, когда двери открыты. Осознаете ли вы, что то самое крещение Святым Духом? Последние 4-5-6 лет я изучаю историю о Святом Духе, зная, что наступит такое время, которое у меня наступает сейчас, что я на какое-то время отложу в сторону исцелительные служения, которые были на первом месте, и буду проповедовать Евангелие. Верно? Первое, что я должен был сделать... Люди спрашивали, почему ты не делаешь этого, почему ты не делаешь того? Первое, что я должен был сделать с помощью этого божественного дара, это завоевать сердца людей. Если я не завоюю их сердца, они не будут слушать. Теперь Бог это подтвердил, и теперь они мне верят. Они видели, как исполняется то, что было предсказано, слово в слово. Они видели, как сила Божия действует и исполняет в точности. Теперь, что скажешь, тому они и поверят. Итак, во-первых, я должен был разобраться в том, о чем я говорил. Потому что в день суда я буду отвечать за это пред Богом. Это так. Крещение Святым Духом впервые со времен Пятидесятницы сошло в России 100 лет назад. Это так. Это история. И у них было крещение Святым Духом. И они творили знамения и чудеса 100 лет назад. И вся страна отвергла его и отказалась от него. И когда они это сделали, они теперь стали безбожниками, антирелигиозными, стали коммунистами, холодными, жестокосердными. Если вы не будете слушаться Бога, Он предаст вас духу, который осудит вас. Будете преданы развращенному уму, чтобы верить лжи, и ей уже будете осуждены. Вот в каком сегодня положении России, осужденная в очах Божьих, потому что она так и не приняла юбилейного послания о крещении Святым Духом. Они были преданы развращенному уму. Они поверили лжи и ею же осуждены в очах Божьих. Следующим местом, куда он сошел, была Турция. И турки отвергли его. Распинали. Бросали тех армян в водоемы и так далее. Мечи вот так торчали и так далее. И убивали их сотнями. И посмотрите, в каком состоянии Турция сегодня. Так точно. Так вот, брат мой, у Америки было 40 лет старомодных апостольских проповедей. Юбилейный год. И если они этого не примут как страна, а я боюсь, что они не примут, тогда они будут наглухо запечатаны во тьме внешне отступничеством. Со всеми нашими деноминациями все в порядке. Но, брат мой, Бог смотрит не на деноминации, Он смотрит на людей индивидуально. Христианство — это не деноминация. Христианство — это жизнь, которой человек живет индивидуально. Аминь. Однажды, так говорит Святой Дух из Слова Божьего, это Америка, в которой Бог полностью отвергаем, получит клеймо зверя, согласно 13 главе Откровений, и мы движемся в этом направлении. Бог никакой стране не может позволить. У Бога нет любимых стран. Он нелицеприятен. Ему нужен всякий желающий. И если одна страна будет процветать и делать все это и выстоит, то эта империя будет стоять всегда. Но каждая мировая империя будет разрушена при приходе камня, оторвавшегося от горы без содействия рук, который раздробит все мировые царства, и Христос будет править и царствовать, и царствованию Его не будет конца. Ему нарекут имя Советник, Князь мира, Бог крепкий, Вечный Отец, и правление будет на плечах Его, и этому царству не будет конца. Вот это Царство Божье придет с властью и проявлением, а весь остальной мир будет разбит и раздроблен на куски. Они его отвергнут, страны его отвергнут, церкви его отвергнут, отдельные люди его отвергнут, чтобы Бог мог судить страны, мог судить церкви, мог судить отдельных людей. Ведь если человек приходит к истине, но не живет по истине, тогда он, согласно Писанию, похулил или же отверг Святого Духа Божьего и пропустил день искупления. Друзья, когда вы здесь живете, то, что вы получаете, мы носим хорошую одежду, самую лучшую одежду, американцы одеваются лучше всех в мире, американцы питаются лучше всех в мире, они ездят на самых лучших автомобилях в мире, ни у кого в мире нет столько денег, сколько у них. Это так. У нас все самое лучшее в мире. У нас самые лучшие церкви в мире. У нас самые лучшие люди в мире. Однако, при всем при этом, страна в целом постепенно отворачивается от Бога. Потому что мы переводим стрелки на отдельных людей. Мы переводим стрелки на деноминации. Мы переводим стрелки на страны. Тут недавно я спросил одного человека, говорю, ты христианин? Он ответил, к твоему сведению, я американец, я из христианской страны. Но это же вообще ничего не значит. Одну девушку я спросил, ты христианка? Она ответила, к твоему ведению, молодой человек, я каждый вечер ставлю свечку. Какая разница, сколько вы ставите свечек? Какая разница, сколько вы живете в этой стране? Какая разница, в какой вы числитесь церкви? Если человек не родится заново, от Духа Божьего, он не увидит Царствия Божьего. Это была предупредительная тема нашего Господа Иисуса Христа. Друзья мои, вы не представляете, как я вас люблю. Вы не осознаете, почему я, что я не стараюсь отругать вас только потому, что я стою за кафедрой, иначе я злоупотреблял бы вами. Но я сегодня говорю вам об этом для того, чтобы вы получили предостережение через Евангелие. Бегите ко Христу. Отложите все в сторону. Не дожидайтесь какой-нибудь там тети Маши. Не ждите, чтобы это началось в церкви. Начните это в самих себе прямо сейчас. Ведь может наступить такое время, когда Бог назначит вам всю оставшуюся жизнь быть рабом греха, которым вы так долго были связаны. Чего бы это ни стоило. Кто-то недавно говорил, сказал, но брат Бранхам, этот человек был очень искренен. Но как этот человек жил? Жил в грехе. О, говорит, я искренний. Я верю в Господа Иисуса Христа. Я сказал, если ты искренний, тогда докажи, что ты искренний. Откажись от греха, в котором ты живешь. О, говорит, понимаешь, это не так просто. Я говорю, а я думал, что ты искренний. Он говорит, мне еще это надо сделать, мне еще то надо сделать. Самое жизненно важное, что вы можете сделать, это прийти к Иисусу Христу, какие бы у вас там ни были причины. Что может быть важнее рождения заново? Каждый из вас знает, что однажды вы станете черепом. И горсткой костей, которые будут лежать тут, под этой глиной. Вам это суждено, и это так же очевидно, как и то, что вы сидите сейчас здесь. Это так. Тогда какими вы должны быть искренними? Вы понимаете, что я имею в виду? Может быть, вы отправитесь ровно через час. В это же время, ровно через год, на ваших костях может не останется и кусочка плоти через 12 месяцев. В вашем теле может не остаться ни капли жизни и через 25 минут. А потом с того момента, и пока не прекратятся бесконечные века, никогда не будет. В каком состоянии вы войдете, в таком же состоянии вы будете всегда. Так что если ты тепловатый, брат мой, это опасное состояние для тебя. Тепловатое состояние. И Иисус сказал, будь или горячим, или холодным. или будь от всего сердца за меня, или будь против меня. Если вы только живете довольно порядочной жизнью, это вообще не в счет. Лохмотья вашей самоправедности никак не устоят в день суда. Верно. Скажете, я же хожу в церковь, это тут вообще ни при чем. Я согласен, что вы должны быть членом церкви, это хорошо, но это не имеет никакого отношения к спасению. Точно как я рассказывал сегодня утром, человек ездил повсюду, стараясь найти Иисуса Христа, а он уже был в его сердце. Все то, что он делал, восклицал и говорил языками и так далее, все это хорошо, но это атрибуты Христа, который прежде всего и вошел вовнутрь, понимаете? Во-первых, у вас здесь должен быть Христос, а уже потом будут происходить эти вещи. Но это можно делать, не имея Христа. Вот тогда-то вы в совсем незавидном положении. Так вот, я видел, как язычники восклицают. Это правда. Я видел, как люди ходят и вытворяют такие странные на вид вещи, что можно... Во что угодно поверишь. Вынимает вот так из мешка веревку, делает с ней какой-то фокус-покус, и веревка прямо вот так вертикально стоит в воздухе. Берет большую кобру, причем она кусается, неважно, есть у нее зубы или нет. Накидывает тряпку и смотришь, а ее зубы уже на тряпке висят. Ходит там и играет над ней музыку, напевает и вертит ее вокруг шеи. А эта кобра просто смотрит на него, кажется, вот-вот укусит, но не кусает. К ней вообще приближаться нельзя, она вас убьет. И я видел, как они там выходят и топают по кострам, когда угольки догорают. Снимают с себя все и проходят прямо по этим раскаленным угольям, как нечего делать, и ни одной ранки. Заходят в глубокое логово, где полно измельченного стекла, которое вот так торчит, разбегается, и как запрыгнут туда, ложатся и валяются, валяются и валяются. Встают, и у них ни одного пореза, и выпрыгивают обратно. Это вера, но, брат мой, это не спасение. Никак нет. О, такими хитростями дьявол обольщает людей. Спасение — это индивидуальное дело с Богом Всемогущим через Господа Иисуса Христа. О, друзья, сегодня нам нужно, чтобы старомодные собрания, которые у нас были много лет назад, охватили всю страну, когда люди уходили домой и приводили свою семью в порядок. Они выбрасывали из дома всякое зло. Они прекращали дома заниматься всякой чепухой. В каждом доме и семье все приводили в полный порядок. И они избавлялись от злобы. Они прекращали обманывать, они прекращали лгать. Они были друг с другом честными и рассудительными. Жили, как подобает христианам. Вот такая религия. А сегодня та же самая религия, что и у нас. Все разветвлялось и разветвлялось, и ее стали так копировать, что из нее получается чуть ли не голливудское шоу. Ведь вы знаете, что это правда. И мы собираемся в зале, организовываем большой оркестр, играем музыку, и выходим из себя, и ведем себя якобы как христиане. Но когда-нибудь возьмите и станьте такому человеку поперек дороги, и увидите, что у вас получится, понимаете? Христианство — это долготерпение, благость, кротость, смирение, терпение. Верно? Христос, будучи злословием, Он не злословил взаимно. Верно? Христианство — это образ жизни, который человек ведет. Это личное переживание. Не, а некоторые говорят, а этот парень, я знаю, что этот человек делает то-то. Я знаю, что он может помолиться за больных, и они выздоровеют. Это же не означает, что он христианин. Вера что угодно сделает. Вот бы вам, христианам, только занять такую позицию. Наша группка в этой скине, вот вы все. Если бы вы только посмотрели, как ведьмы-колдуны творят чудеса. Еще как творят. И у них все проявления, которые присущи христианству. Но они не могут быть христианами. Посмотрите на их жизнь, чем они занимаются. Для людей там даже сожительство с женщинами, прелюбодеяние и то входит в религию. И эти же самые люди совершают знамения и чудеса. Нево, только вот есть одно, чего они не могут сделать. Мне еще не доводилось видеть, чтобы какой-либо знахарь или еще кто-нибудь смог бы совершить именно вот это одно дело. Чудеса они могут совершать, например, чтобы веревка стояла вертикально. Они могут бегать по костру, заколдовывать огонь. На такие вот дела они способны. Но они не могут исцелять людей. Это странно. Они могут навести на людей проклятие и людей поражать болезни, но они не могут снять проклятие и исцелить их. Так бывало и в библейские времена. Когда Яни и Амврий воспротивились Моисею, навести язвы и нарывы они могли, но вот снять их они не могли. Навести мухой в шею они могли, но вот убрать их они не могли, потому что только Господь исцеляет больных. Они могут плясать в духе, я видел таких много раз. Они способны на всевозможные ловкие трюки, но вот исцелять больных
Они не могут. И еще они не могут жить по-христиански. Вот этого они точно не могут. Так что получается, у каждого мужчины и у каждой женщины это дело на личном уровне. И когда видишь все эти ложные вещи, а в Библии сказано, что в последние дни два духа будут настолько похожи, что были бы обольщены, если возможно, и сами избранные. Верно? Лжехристы, ложные духи восстают, показывают знамения, обольщая многих. Это так. Но овцы мои знают мой голос, за чужим не пойдут. О, в какое время мы живем! И юбилей уже почти подошел к концу. Друг, послушай-ка сейчас, если ты здесь без Христа, и ты его не знаешь, если действительно уверен в своем сердце, убежден, без малейшего сомнения, что Христос в твоем сердце, то хорошо. Но если ты говоришь, брат Бранхам, однажды, когда я был у алтаря, я так разрыдался, не смотри на это. Вы скажете, брат Бранхам, знаешь что? Однажды мне было так хорошо, я по всему залу плясал в духе. Не смотрите на это, понимаете? Вы скажете, я однажды помолился за человека, и он выздоровел. Не смотрите на это. На что вам надо смотреть? Нужно знать, что когда Христос в вашем сердце, когда начинаются сильные испытания и проблемы, Он вам по-прежнему дорог, вы все равно идете дальше. Если все идет не так, и все против вас, и все идет наперекосяк, то вы все равно добры и любезны, все в порядке. Живете себе, как ни в чем не бывало, и вы, ваш дух свидетельствует о его духе, что вы сыны и дочери Божьи. Друг, если сегодня в твоей душе это не отражается, то не будь заклеймен и вычеркнут из Царствия Божьего. Войди в Царствие Божье. И стоит только человеку быть отмеченным в Царствии Божьем, как он будет запечатан до конца своего странствования. Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня вашего искупления. Так вот, у нас есть старомодный обычай призывать к алтарю, приводить людей к алтарю. Хвала Богу за это. Это хороший старомодный обычай, который зародился в методистской церкви много лет назад. И у этого это отлично, и сегодня это тоже хорошо. Но чтобы стать христианином, вам не обязательно приходить к алтарю. В библейские времена такого вообще не было. Таких просто принимали как верующих. За все время апостольского периода вообще ни разу не делался призыв к алтарю. Тогда не было призывов к алтарю. Они говорили, все уверовавшие крестились, верно? Они становились верующими. Когда вы полностью убеждены, что Иисус Христос — это Сын Божий, и в вашем сердце, только не в воображении, но в вашем сердце, нечто там отзывается и говорит, «Теперь я спасен». Тогда, брат мой, тебе больше ничего и не надо. Исповедуй это, и пусть твои слова звучат, а потом, с того момента, следи, следи за своей жизнью. Как на кукурузе не сможет вырасти дурничник, так и этот человек не сможет принести плохих плодов. Он обязательно принесет добрые плоды. Иисус сказал, «Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не придет, но перешел из смерти в жизнь». Это потому, что вы уверовали, не вообразили, но верите в это. Это становится мыслью в вашем сердце. Следующий шаг — вы выражаете ее в виде исповедания. «Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую пред Отцом моим и святыми ангелами». Тогда нечто заякоривается. Вот это реальность. Но то, чему мы были научены, друзья, сбило нас с курса. Мы были научены, методисты учили вначале, они говорили, «Брат, когда люди приходили в состояние восклицания, они получали освящение, дело было сделано». Но потом выясняется, что толку с этого было мало. Верно. Когда назаряне завосклицали, подняли руки, забегали туда-сюда по проходу, они говорили, «Это он и есть». Но многие из них восклицали и бегали по всему проходу, а потом жили какой угодно жизнью, так что они знали, что никакой это был не он. Появились пятидесятники, когда Бог начал восстанавливать дары в церкви. Начали говорить языками, они сказали, «Это он и есть, теперь его получили, мы все теперь в порядке». Но оказалось, что они его не имели, верно? Люди говорят языками и живут как попало. Брат мой, главное быть уверенным. Так вот, восклицать — это хорошо. Я верю в освящение, так точно. Не в мое, а в его, понимаете, это так. Святость не моя, а его. Когда он, Святой Дух, вкладывает вот сюда свою святость, это его святость, а не моя. Я грешник, а он Господь. Так вот, я верю в освящение.
Верю в восклицание. Верю, что у человека, рожденного заново, будут какие-то проявления. Это так. Я верю в говорение языками. Я верю в истолкование языков. Я верю в исцеление больных. Я верю в пророчество. Я верю в чудотворение. Но все эти дела следуют после того, как вы примете Господа Иисуса Христа. А мы все утверждали так. Завосклицал — значит, получил его. Запророчествовал — значит, получил его. Но он-то получил совсем не это. Если сорвешь с дерева яблоко, это не означает, что у тебя целое дерево, понимаете? У тебя атрибут этого дерева. Тут-то и возникали проблемы. Но как только в сердце поселится Христос, все остальные вещи будут происходить просто автоматически. Скоро уже как раз будет зима. Все деревья сбросят листья, кроме дуба. На нем листья останутся. Когда наступит весна, эти листья будут старыми и мертвыми. Вам не надо будет брать и срывать листья, чтобы появились новые. Пусть только поднимется новая жизнь, и старые сами опадут, и появятся новые. То же самое и с христианством. Принять Иисуса Христа не... Я слышал, как люди говорят, «Ну, слава Богу, я раньше ругался». Я так ругался, что у людей уши сворачивались, и я перестал ругаться, я знаю, что я христианин. Нет, не поэтому ты им стал, вовсе нет. Я раньше выпивал, и я бросил пить. Это хорошо, но если ты сам это бросил, то это только нравственный поступок. А принять Иисуса Христа — это принять Его личность в свое сердце. От этого вы умираете для мирских вещей, и в вас живет Христос, понимаете? Вы вполне могли бы бросить пить и все равно не быть христианином. Вы могли бы соблюдать все 10 заповедей и все равно не быть христианином. Ведь если бы вы спасались 10 заповедями, то Иисусу незачем было бы умирать. Но Иисус умер, чтобы дать вам вечную жизнь. А в этом и заключается вся суть. Это когда Святой Дух живет в вас. Не соблюдать закон или делать что-то или что-нибудь подобное, все это дела. Не делами вы спасены, но по благодати вы спасены через веру. Значит, если вы в сердце приняли Господа Иисуса, вы в мире с Ним. Следите за своей жизнью. Я скажу вам, какие мне нравятся христиане. Когда вы идете по улице, говорят, «Смотрите-ка, видишь, там идет человек, он христианин. Я не хожу в его церковь, но брат, он христианин». Точно говорю, я видел его в трудные времена. Видишь вон ту женщину? Да-да, может, она среди женщин выглядит не очень популярно, но она христианка. Точно говорю, она христианка. Пусть весь город говорит, вот христианин. Они будут это знать. В Библии сказано, что вы запечатаны. Вы когда-нибудь ставили на что-нибудь печать? Берут вот так и ставят печать, надавливают, а нас с обеих сторон. Люди видят, как ты приходишь, и видят, как ты уходишь, верно? Ты христианин целиком и полностью, запечатан Духом Божьим. Они знают, каким ты был, верно? Это надавливание, клеймение, запечатывание. Совершенно верно. Вот тогда вы запечатаны в Царстве Божьем. Если на этом документе была законно поставлена печать нотариуса, и на ней стоит его подпись, то, брат мой, она законная, пока это документ, верно? Правильно? И если человек родился от Духа Божьего, не то что делает вид, но по-настоящему наполнен Божьим Духом, то он запечатал его там до дня его искупления. Он будет подобен Христу сегодня, он будет подобен Христу завтра, он будет подобен Христу на следующий день. В испытаниях он подобен Христу, в трудностях он подобен Христу, в голод он подобен Христу, в радости он подобен Христу. Где бы вы ни увидели его или ее, они подобны Христу, потому что они запечатаны Святым Духом. Понимаете, что я имею в виду? Это не ваш дух. Брат, сестра, не надо долго играться с Богом, потому что может наступить такое время, когда юбилей пройдет мимо ваших дверей. Тогда вас подведут к столбу дьявола. Тогда вам проколют ухо, и вы уже не сможете услышать славное Евангелие. Что ты имеешь в виду? Оно вам будет не нужно. Вы знаете, что такое хула на Святого Духа? Это отвергнуть его. Это так. Они похулили Святого Духа, когда они отвергли Иисуса Христа. Они обозвали его Вельзевулом, и те самые дела, которые он совершал, они сказали, «Ты делаешь это силой Вельзевула». Иисус тогда сказал им, что они наделали. Они ему не верили. И если человек отказывается верить истине, когда ему показывают истину, и он отказывается в нее верить, тогда это конец, это точно. Так что если вы сегодня не знаете Господа, может, у вас было только какое-то незначительное переживание, если вы не познали Господа как милого, доброго, любящего Спасителя, то, пожалуйста, примите его прямо сейчас. Вам не надо приходить к алтарю. Если хотите, вы можете. Но если вы не знаете его, послушайте меня минутку. Если я обрел благоволение в ваших глазах, как ваш брат, если вы верите, что я его слуга, сейчас я немножко перейду на личный уровень, но я делаю это по определенной причине. Если вы верите, что я пребываю в общении со всемогущим Богом,
Если вы верите в это, то послушайте меня сейчас. Пока солнце не взошло, пусть нечто заякорится в вашем сердце, что вы христианин, что вы примирились со своим врагом, примирились с Богом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа, Римлянам 5:1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Если вы злитесь на какого-нибудь соседа, на какого-нибудь другого человека, который плохо с вами поступил, и этот человек плохо с вами поступил, а вы в сердце не можете любить этого человека, то не принимайте такого переживания. Вы должны любить тех, кто не любит вас. Если вы любите тех, кто вас любит, грешники делают то же самое. Но ведь вы должны делать это не так, будто это какая-то религиозная обязанность, но вы должны от сердца. Ведь я попросил вас на днях, вернее, сегодня утром, молиться за меня. За меня. Я стал таким критичным по отношению к людям, как женщины одеваются и тому подобное. Я не хочу таким быть, так нельзя. Вот я прямо здесь и исповедую, что я не прав. И я видел, как служители брали, поступали не по Писанию. Я говорю, так нельзя. А кто я такой, чтобы судить их? Бог им судья. Боже, забери от меня этот дух. Дай мне быть, как Господь Иисус. Это... И если... Так оно и есть, мой брат. Послушай. Однажды у тебя уже не будет возможности побыть в церкви. Когда я уезжаю и возвращаюсь, моя жена говорит мне, «Ты знаешь такого-то?» «Да». «А ты знаешь, что он на днях умер?» Один мой старый друг, с которым я игрался в детстве, Уилл Эдгар Кинг, он был моим приятелем с самого детства. Мы были вместе, мы ночевали вместе, мы жили, рыбачили вместе в детстве и так росли. И пока я был за границей, молодой, здоровый парень, который однажды исцелился божественным исцелением, прогуливался и скоропостижно умер от сердечного приступа. Кто бы мог подумать, Уилл Эдгард Кинг на лет 8-10 моложе меня. Здоровый молодой парень под килограмм 90. Прогуливался, сам идеал здоровья. Молодой человек. У него прекрасная женушка, трое или четверо детишек. Упал и все. Он был главным закупщиком во всех супермаркетах юга. Хорошая должность, хороший дом, приятная семья, но был забран вот так. Брат мой, Бог, его душа в руках справедливого Бога, который будет правильно судить его. Вот мы сидим сегодня вечером здесь, один Бог знает, где мы будем утром. Так вот, если вы не примирились с Богом, сейчас, во время нашей молитвы, прямо в своем сердце, не мне, не людям, но в своем сердце, пред Богом скажите, «Господь Иисус, я просто игрался». Но сегодня я чувствую в сердце, что именно сейчас я хочу полностью принять Тебя как своего Спасителя. И с этой поры, по Твоей благодати, я буду взирать прямо на Голгофу и жить праведной христианской жизнью. Давайте помолимся. Небесный Отец, Которого мы любим и Которому доверяем, зная то, как служитель, священник, преподающий людям духовные вещи, стою сегодня здесь между живыми и мертвыми, зная то, что однажды, без малейшего сомнения, мне придется ответить за каждое слово у судилища Христова. Вижу, что здесь мужчины и женщины, приятные люди, которые делают все, о чем бы я их ни попросил. Отец, пробил на ленте от редакции, видит кого-то в нужде и добросердечный. Господь, трудно такому же человеку, как и они, высказывать такие резкие слова, что они должны принять Христа, иначе будут отвержены. Отец, это дает нам осознать, что я питаю к ним чистую божественную любовь, не вредящую им, но любящую их вечно. И я предложил им Сына Твоего, Господа Иисуса, который в день суда будет стоять на их месте. Отец, я молю, чтобы Ты принял каждого. Я не просил, чтобы они поднимали руки. Я не чувствовал на это побуждение, но я почувствовал, Отец, что здесь есть многие, которые хотят иметь тесное хождение с Тобой. Они хотят посвятить себя, и они делают это прямо сейчас. Верую, я верю в это, Господь, что они сейчас свергают всякое малейшее бремя и говорят с этого вечера, поскольку эта жизнь все равно такая недолговечная и незначительная, я хочу потратить все, что у меня есть для Господа Иисуса. И, Боже, даруй, чтобы с этого вечера они жили таким образом. И еще, Отец, дай, чтобы те же самые люди подошли сюда и приняли сегодня вечером причастие, разломленное тело Господа Иисуса Христа,
И потом мы, если они будут делать это с искренним сердцем, ты сказал, что ты воскресишь их в последний день и дашь им жизнь вечную. Даруй все это, добрый Отец, ибо мы просим обо всем этом во имя Иисуса, Сына Твоего. Аминь. Я не буду вас спрашивать, кто из вас посвятил себя, но я верю, что многие из вас. И я сам сделал это в сердце. Господь, забери от меня этот критичный дух. Так вот, я не критикую людей прямо им в лицо, но зато в сердце критикую. Я вижу, как леди идет по улице, особенно это, и вижу, что она неправильно одета. Я говорю, как это ужасно! В сердце, никому другому я этого не говорю. В конце концов, ведь это ее дело, у нее свободный моральный выбор. У нее нет никакого права так делать, Христос выкупил ее жизнь, но, может быть, она не понимает. Так что не мне критиковать, пусть Бог этим занимается. Когда я буду за кафедрой, я буду изо всех сил проповедовать Евангелие, а остальное я предам Богу. Благословит вас Господь, друзья. Итак, через несколько минут у нас будет служение причастия. Кто из вас верит в то, что надо принимать причастие? Благодарю. Именно это Иисус Христос и попросил нас делать. Велел брать разломленные части Его тела и делать это, доколе Он не возвратится. И если вы верите, что это истина, и вы хотели бы провести здесь с нами это короткое общение в кругу Слова Божьего, мы будем очень рады, если вы останетесь с нами и проведете это время. Если нет, то мы распустим через пару минут. Вообще-то мы хотели бы, чтобы вы остались со всеми остальными, чтобы вы смогли посмотреть, как мы проводим причастие. Это не только. Это делается для... Также ради божественного исцеления. Вы знаете об этом? Когда Израиль ел в прообразе Агнца, Пасху, они странствовали по пустыне 40 лет и вышли так, что среди них не было ни одного немощного человека. Только представьте, ни одного немощного человека за 40 лет. Причастие — знак верующих. Так вот, 11 глава 1 Коринфянам, начиная с 23 стиха, я прочитаю это на благо церкви. Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал. Господь Иисус в ту ночь предан был, взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, «Примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также чашу после вечери и сказал, «Сие чаша нового завета в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы это делаете, едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Как это изумительно, правда? Возвещаете Его смерть, пока Он не придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Брат Бранхам, что это означает? Это означает вот что. Если вы приходите и принимаете причастие, а потом берете и живете совсем не такой жизнью, какой должен жить христианин, то вы позорите и бесчестите дело Господа Иисуса Христа. Вам это понятно? Если вы христианин, то приходите. Если нет, то не делайте этого. Смотрите. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест хлеб и пьет чашу, ибо... 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас больны и немощны, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Когда мы будем есть этот хлеб и пить эту чашу, давайте исследуем себя и скажем, «Живу ли я достойно?» Ну, я-то не живу достойно. Нет, но Христос во мне побуждает меня жить достойно. Я люблю Его, я свидетельствую о Нем. Я не безупречный, никогда таким и не буду в этом мире. Вы не безупречны и никогда такими не будете, но я люблю Его. И Он позволяет мне жить для Него, и я люблю это делать и свидетельствовать о Нем. Я не хожу и не пьянствую, и не делаю зла, позорящего Его имя. Но если я вижу, что я что-то натворил, тогда Господь наказывает меня. Зачем Бог это делает? Чтобы нам не быть осужденными с этим миром.
Так вот, существует большая разница между верующим и неверующим. Бог проводит эту разницу. Помните, верующие в Египте были все внутри. Под чем? Под кровью. Был заклан Агнец, и его кровью дверь была окроплена иссопом. Посмотрите, куда она была нанесена. На перекладину двери, то есть на дверные косяки или дверную раму, на перекладину двери и на косяки двери. Понимаете, что это такое? Крест. За сотни лет до того, как пришел Агнец Божий, был заклан. Но это прообраз Агнца. Она наносилась на перекладину и на дверь. И каждому израильтянину, подходившему под ту кровь, выходить уже было запрещено. Вот вам, пожалуйста. Запрещалось выходить. Они были под кровью. Они не могли идти, пока не был отдан приказ отправляться в путь. Приказ идти вперед. Прообраз Христа. Однажды, ибо одной жертвой Он сделал навсегда совершенными освящаемых во Христе Иисусе. Раз и навсегда. Уже никаких поворотов назад, уже не надо идти туда-то, не надо делать то-то. О, отпадать, поступать неправильно вы будете, но просто покайтесь, идите дальше, понимаете? Но один раз Христос освящает душу человека, наполняя его Святым Духом, и она защищена навсегда. Вот вам, пожалуйста. Больше нет желания выходить, ибо поклоняющийся однажды очищенный уже не имеет сознания, или же правильный перевод желания. Однажды очищенный поклоняющийся. О, как бы мне хотелось, чтобы это хорошенько дошло. Поклоняющийся, верующий, однажды очищенный, уже не имеет желания греха никогда. Решено навсегда. Ибо Он одной жертвой сделал навсегда совершенными тех, кто во Христе Иисусе. Мирской становится мертвым. Вам оно больше не нужно. Вы помышляете о вышнем. Так вот, если вы говорите, что вы христианин, а сами еще живете мирской жизнью, тогда вы получаете наказание от Господа, потому что вы не должны быть осужденными с этим миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Смотрите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Обратите здесь внимание на Павла. Этим коринфянам это было непонятно. Они приходили туда и даже упивались на трапезе Господней. И они ели и пили, делали все неправильно. Павел сказал, когда вы собираетесь, если человек голоден, пусть ест дома, но когда вы собираетесь друг друга, ждите. Другими словами, дожидайтесь друг друга. Он сказал, вот брат, который, на мой взгляд, не должен принимать причастие, но не надо туда подбегать и отдергивать его. Будьте к нему терпеливы. Когда закончится служение, в любезном духе придите как-нибудь вечером к нему домой, присядьте и скажите, брат, прости меня, если я не прав, но на днях я видел тебя тут на улице пьяным, или что он там сделал, с какой-то другой леди, которая тебе не жена, и ты принимаешь причастие. Я люблю тебя, брат. Давай мы с тобой помолимся об этом и все исправим, понимаете? Дожидайтесь друг друга. Будьте друг для друга слугами. Не надо быть важнее других. Постарайтесь умолиться. Я часто слышал, как говорят, «Никогда не будь важным в своих глазах». Если ты важный, то будь таким в Божьих глазах. В своих глазах будь маленьким. Каждого, кто унижает себя, Бог возвысит. А кто возвышает себя, тех Бог унизит. Понимаете? Будьте маленькими. Скажем, человек говорит, а он сказал, «Я знаю, что...» Понимаете, ведь он мой брат, я хочу быть ему слугой, понимаете? Будьте слугами друг для друга. Любите друг друга до такой степени, что... О, вот это да! Вы будете... Мы раньше пели одну песенку, не знаю, помните вы ее сейчас или нет, мы пели... «Блажен союз Христом». что нас в любви связал, Господь в присутствии Своем общение душ нам дал. Прощаясь, мы скорбим, тяжел разлуки час, но верим сердцем мы одним, что вновь ждет встреча нас. Когда я стоял там, в катакомбах Сан-Анджело, я смотрел на могилы, которые располагались там на земле во всю длину, на километра полтора или больше, где им приходится хоронить умерших. А прямо в углу были крохотные могилки, это были дети. Детей хоронили в углу. И там была церквушка, где им приходилось прятаться. Я отправился в старый католический кафедральный собор, где их сжигали на кострах, скармливали львам. Я вышел там, на середину того места, и встал там. Я посмотрел по сторонам, я его еще не видел. Грунт там везде обваливался на обширных аренах, куда выходили львы. Я подошел примерно туда, где, на мой взгляд, может быть, было львиное логово, где умирали христиане. Я стоял там, подняв руки, я сказал: «О, Иисус! Я такое недостойное создание! Подумать только, ведь мои братья запечатали там свое свидетельство, попав в львиные пасти и так далее за дело Иисуса Христа». Когда стоял, я случайно глянул назад, а там кто-то стоял и поднимал старый грубый крест. Я начал напевать в сердце. На далеком холме старый крест виден мне. Знак позора, страданий и мук. Ведь люди на протяжении веков, весь мир пропитан кровью мучеников Господа Иисуса Христа. Я подумал, какие же мы все-таки незначительные. Беремся за голову, когда надо отправиться в короткую миссионерскую поездку. Может быть, приходится претерпеть небольшое гонение, кто-то смеется над тобой. Я становлюсь как футбольный мячик, люди меня постоянно пинают. Ну и что из этого? Так пинали людей и до меня. Они делали такие вещи и как только не обзывали. Не надо проповедовать Евангелие. У меня есть Господь, которого я люблю. Мне надо достичь цели, и когда я подойду к концу пути, я хочу прийти с каждым из вас, говоря так: «Добрым подвигом я подвязался». В один прекрасный вечер, несомненно, я буду стоять за кафедрой, когда мое лицо побледнеет, губы сомкнутся, и я... Я всегда хотел уйти домой во славу, вот так за кафедрой. В один прекрасный день я скажу последнюю проповедь, я сделаю последний призыв к алтарю, помолюсь за последнего больного человека. Я хочу умереть с Библией в руке, призывая имя Господа Иисуса Христа, подвязаться добрым подвигом, течение завершить. Мои возлюбленные братья и сестры, во что бы то ни стало, если в вашей жизни хоть что-нибудь противоречит Христу, то давайте исповедуем это. Выйдем сейчас сюда вперед и примем вечерю Господню, соединяясь сердцами как одно целое в христианской вере, чтобы сказать нашему Господу Иисусу, что мы любим Его от всего сердца. Сделайте это сейчас, пока тут будут играть, и Тедди, пожалуйста. По-моему, они будут подходить по рядам, правильно, брат? Брат Невилл говорит «да». Старшие братья, пожалуйста, пройдите сейчас вперед и помогите нам, и встаньте здесь. А откуда мы начнем? С какой стороны, брат Невилл? С этой стороны? Эти братья помогут направлять людей, когда они будут подходить. Хорошо, у этих братьев здесь есть определенная система, чтобы людям не надо было выходить всем сразу. Итак, подходите и принимайте причастие вместе с нами. Мы будем очень рады, если вы будете вкушать эту вечерю вместе с нами. Пробил на ленте от редакции. Я уверен, что мы все можем сегодня сказать, что мы счастливы, что мы христиане. Тому деянию, которое мы только что совершили, уже почти 2000 лет. Прежде чем наш Господь Иисус ушел, Он велел нам совершать это и исполнять, пока Он не вернется. И Он дал нам уверенность в Его Слове, которое не может не исполниться, никогда не может подвести. Он сказал: «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». 6 глава святого Иоанна. Это дает мне такую надежду, после того, как повидал ложные религии мира, поклонение солнцу, поклонение идолам и все их понятия о сверхъестественном существе. Однако вижу это слово, насколько оно непогрешимое, и тот, кто доказал, что оно непогрешимо, дал нам такое свое божественное обетование, что он воскресит нас в последний день. Теперь для пожаловавших к нам гостей, что мы только что сделали, это еще не совсем все то, что нужно сделать. Сначала я прочитаю это вам из Библии, из 13 главы святого Иоанна. Начиная со 2 стиха. «И во время вечери, когда дьявол вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру. Тот сказал ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я теперь делаю, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр сказал ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр сказал ему: «Господи, не только ноги мои, но руки и голову». Иисус сказал ему: «А мытому не нужно умыть, нужно только ноги умыть, потому что чист весь. Вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Блаженны вы, если это знаете и исполняете». Таков был устав этой скинии на протяжении 20 с чем-то лет существования. Мы всегда исполняли омовение ног. До пятидесятников это продолжали баптисты. Пятидесятники это переняли в свои ранние дни, и это продолжается дальше. Так что сегодня вечером мы, как всегда, исполняем это постановление. Мы идем в эту комнату, названную молитвенной комнатой. Женщины пойдут в ту, чтобы исполнить это великое постановление, которое нам оставил Бог. А мужчины пойдут в комнату в молитву. Вот в этот кабинет, кабинет диаконов, и мы исполним омовение ног. А те, кто у нас сегодня в гостях, не гости, а сограждане царствия, если вы никогда этого не исполняли, или мужчина, или женщина, то мы, соответственно, просим вас и приглашаем вас пойти и присоединиться к этому общению с нами. Если вы еще никогда этого не делали, мы будем рады, если вы сегодня впервые пообщаетесь с нами таким образом. Однако, если у вас нет на это желания, вы за чего-то торопитесь скорее домой, или как-то так, мы хотели бы сказать, что мы очень рады, что вы побыли сегодня здесь у нас. Прошу прощения за то, что прервал проповедь и поступил таким образом. Вообще-то, я не ахти какой проповедник, причем приехал как-то неожиданно, поэтому мне было трудновато. Может быть, попозже Господь поможет мне в этих делах. И может быть, когда вернусь с Запада. Надеюсь, что Господь даст мне там хорошо отдохнуть, чтобы я мог вернуться назад. И может быть, мы с братом Невиллом будем несколько вечеров проводить здесь хорошее, старомодное пробуждение, преподавая слово. И сегодня ко мне как раз подходил один человек, хочет креститься в реке. Я с радостью крещу любого в любом месте, я не против. Так вот, мы в скинии Бранхама вам всегда будут рады. Мы никакая не деноминация. Мы не против деноминации, но мы просто не деноминационные. Так что всегда добро пожаловать. Членства у нас тут никакого нет, у нас тут просто общение друг с другом, в то время как кровь Иисуса Христа, Божьего Сына, очищает нас от всякой неправедности. И доколе мы свидимся, да пребудут с каждым из вас Божий мир и благодать. Я молю, чтобы Бог удалил от вас болезни и позволил вам сегодня хорошо, благополучно вернуться домой, дал крепкого здоровья и силы. Надеюсь, встретимся с вами здесь в среду вечером. А пока да пребудет с вами Его благодать. Давайте встанем, пожалуйста, пастор, раз здешний пастор, брат Невилл, распустит молитвой. Брат Невилл молится. Служение продолжается в отдельных комнатах для омовения ног. Конец проповеди.